В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Поверь в мечту. Министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил грузинскую власть за мужество и принципиальную позицию. Трагедия в Броварах. МВД Украины осталась без руководства. Высокое напряжение. Абхазская оппозиция требует от правительства ответить за энергокризис. Все это и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Нана Плиева.
Руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области. Он упал на территорию детского сада в городе Бровары. По последним данным, погибли 14 человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Среди погибших один ребенок. Вот что ранее рассказал с места крушения вертолета корреспондент «Настоящего времени» Борис Сачалко.
Практически все утро на территории сада работали криминалисты, работали спасатели. Спасатели работают и сейчас. В интернете очень много фото и видео, как несколько частей воздушного судна, они просто упали в один из подъездов этого дома. И как раз возле него в это время находились люди, они в это время погибли. Во время падения, во время крушения вертолета в детском саду находились дети. Их практически всех оттуда вывели. О том, что в вертолете находилось руководство Министерства внутренних дел, стало известно практически сразу, минут через 40. Как рассказывает место, вертолет летел очень низко над уровнем земли. Одни рассказывают о том, что вертолет летел и двигатель не крутился, лопасти не крутились. Другие говорят о том, что все было штатно и все было хорошо. Но абсолютно все сходятся на том, что воздушное судно оно летело очень низко, ну вот просто критически низко. В школе, которая находится вот недалеко от детского сада, развернули такой штаб гуманитарной помощи, психологической помощи. Туда приходят родственники погибших, родственники раненых. В штабе работают медики, работают психологи. Местные мне также сегодня рассказывали о том, что первый звук, который они услышали после взрыва, это был крик матерей. Это было 8 утра, это то время, когда детей отводят в детский сад, поэтому рядом действительно находилось много людей. Это было то время, когда родители еще не успели отойти.
С места крушения вертолета в Броварах ранее включался корреспондент «Настоящего времени» Борис Сачалко. В результате катастрофы 22 пострадавших все еще находятся в больнице, в том числе 10 детей. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал катастрофу в Броварах ужасной трагедией и сообщил, что поручил Службе безопасности Украины и национальной полиции выяснить все обстоятельства инцидента. Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире телемарафона отметил, что рано делать выводы о причинах произошедшего начато уголовное производство. По предварительным данным, причиной крушения мог стать и туман. Вертолет не увидел высотного здания, попытался резко набрать высоту, из-за чего, скорее всего, потерял управление. Временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины назначен глава национальной полиции страны Игорь Клименко. Около 100 украинских военнослужащих прибыли на военную базу «Fort Steele» в Оклахоме. Там они пройдут обучение, обращению и обслуживанию зенитных ракетных комплексов «Патриот». Тренинг продлится несколько месяцев, сообщили во вторник пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер. По словам Райдера, для эксплуатации одной пусковой установки требуется 100 человек. Пока нет планов подготовки следующей группы украинских военнослужащих. В декабре Пентагон объявил о намерении передать Украине одну пусковую установку «Патриот» для защиты от российских ракетных ударов. О выделении еще одной установки «Патриот» также объявила Германия. Но во вторник, во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о намерении его страны, цитата, «присоединиться к США и Германии в отношении проекта «Патриот», конец цитаты. Как пишет газета «Washington Post», подготовка украинских военных на базе «Fort Steele» свидетельство нового этапа военного сотрудничества между двумя странами. В Соединенных Штатах ежегодно проходят подготовку больше 20 тысяч иностранных военных. Украинцы впервые принимают участие в таких программах.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты воспользовались своим арсеналом боеприпасов в Израиле для поставок артиллерийских снарядов украинской армии, сообщает газета The New York Times. США складируют значительные объемы боеприпасов в Израиле. Они предназначены для использования американской армии в ходе операции на Ближнем Востоке. Этот арсенал также может использоваться Израилем в чрезвычайных ситуациях. Решение использовать снаряды из арсенала в Израиле вызвано недостаточным уровнем производства боеприпасов в Соединенных Штатах и европейских государствах. По данным газеты, украинские вооруженные вооруженные силы используют около 90 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, в два раза больше, чем их сейчас выпускают на военных заводах на Западе. Производство увеличивается, но постепенно. Пентагон также поставляет снаряды украинской армии со своих складов боеприпасов в Южной Корее. Израиль ввел почти полное эмбарго на поставки любых вооружений Украине, опасаясь, что Россия может помешать Израилю наносить воздушные удары по иранским силам и группировке Хизбалла в Сирии. Поставки снарядов приводятся по согласованию с руководством Израиля, которое, по словам израильских представителей, вынуждено было согласиться с американской просьбой использовать свои собственные боеприпасы по собственному усмотрению. Крупнейший российский банк «Сбербанк» объявил о начале работы на территории аннексированного Крыма. В «Сбербанке» заявили, что в течение этого года на полуострове откроются офисы банка. До 2014 года в Крыму работала украинская дочка «Сбербанка». Отделения этой организации были закрыты сразу после аннексии полуострова Россией.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Трагедия в Броварах. Вертолет, на борту которого находились высшие чины МВД Украины, упал на детский сад. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Есть жертвы среди жителей городка, в том числе и дети. Ведется следствие. В Киеве произошедшее назвали шоком. О новой трагедии в Украине Владимир Унанянц.
Украина разом лишилась высшего руководства Министерства внутренних дел. Вертолет, на борту которого находились 9 человек, включая главу МВД Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Елина и госсекретаря Министерства Юрия Лубковича, рухнул на территории детского сада в городке Бровары под Киевом. Глава национальной полиции Украины Игорь Клименко, назначенный исполняющим обязанности министра, заявил о гибели 16 человек, в том числе детей.
На данный момент мы можем сказать, что винтокрыл упал между детским садком и жилым домом.
На данный момент известно, что вертолет упал на землю между детским садом и жилым домом в городе Бровары. На борту вертолета ГСЧС находились 9 человек, в том числе руководство МВД. В настоящее время подтверждено 16 погибших, в том числе 2 детей. 22 человека находятся в больнице, среди них 10 детей.
22 особы находятся в лекарне, из них 10 детей.
Тем не менее, данные различных ведомств о жертвах трагедии разнятся. Власти объясняют это тем, что часть останков были фрагментированы. Потребуется время для того, чтобы опознать всех погибших. Причины крушения вертолета пока не называются. Министр обороны страны Алексей Резников, комментируя инцидент, призвал воздержаться от выдвижения версий до окончания расследования.
Тільки ми співчуття їх членам родин, які загинули в гелікоптері, і ті, хто загинули в результаті цієї аварії.
Виражаю соболезнования семьям погибших в вертолете и в результате этой катастрофы, броварчанам и детям. Это ужасная трагедия. Итоги расследования мы узнаем из официальных источников, и тогда сможем сообщить об этом. Я бы не осмелился сейчас предположить причину этой трагедии.
Я бы не ходил зараз на выпрежение казати, что было причиной этой трагедии.
Генеральная прокуратура Украины разрабатывает все возможные версии. При этом в командовании воздушных сил страны дали понять, что выяснение причин падения вертолета может занять несколько недель. Среди основных версий – ошибка пилотирования на сверхмалой высоте. Причиной того, что машина шла низко над домами, может быть в том, что таким образом вертолет стремился не попасть в поле зрения российских ЗРК С-400, базирующихся к северу от города в соседней Беларуси. Идя на малой высоте, пилоты существенно снижают шансы обнаружения машины радарами противника. Но при этом существенно возрастает сложность пилотирования. В том, что гибель министра внутренних дел Украины и его заместителей – трагическая случайность, уверены и на Западе. Так, министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что пока никаких свидетельств обратного нет.
Это трагическая гибель людей, и пока нет никаких свидетельств чего-либо, кроме трагического несчастного случая. Сегодня утром я разговаривал с министром Резниковым, чтобы передать соболезнования от лица нашего правительства. Он виделся с министром внутренних дел только вчера. Очень печально, что это произошло. Наши мысли с их семьями. Но также вы знаете, что украинское правительство полно решимости продолжать сопротивляться российскому вторжению, и мы здесь, чтобы поддержать его.
Соболезнования в связи с гибелью Дениса Монастырского и других людей, ставших жертвами трагедии в Броварах, поступают со всего мира. Глава Европейского совета Шарль Мишель, в частности, написал в своем твиттере.
Мы скорбим вместе с Украиной в связи с трагическим инцидентом в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом Евросоюза.
Схожее сообщение появилось и на официальной странице французского президента.
Опечален из-за трагической гибели министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Наши мысли со всеми жертвами, детьми и их семьями этого ужасного события, которое произошло возле детского сада. Франция выражает соболезнования своим украинским друзьям.
Написал Эммануэль Макрон. Дениса Монастырского, который летом 2021 года сменил в кресле главы МВД Арсена Авакова, многие назвали лицом новой системы власти в Украине. На момент назначения на должность Монастырскому был всего 41 год, и он не имел никакого политического опыта. В отличие от своего предшественника, он предпочел дать больше независимости каждому из департаментов МВД, переведя таким образом управление из вертикального в горизонтальное с максимальным делегированием полномочий на местах. Катастрофа, унесшая жизнь руководителей МВД, стала шоком для Украины еще из-за обстоятельств крушения. Вертолет при падении обрушил одну из секций детского сада посреди города. Инцидент произошел спустя всего несколько дней с трагедией в Днепре. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, лидер абхазского народного движения Адгур Арденба и представитель экспертного фонда ААМТА Гарри Кокай заявили о том, что руководство самопровозглашенной республики проигнорировало их заявление о хищении средств во время ремонта высоковольтной линии Ачигвара. Оппозиционные политики анонсировали подготовку большого митинга с требованием отставки правительства. Елена Заводская передает из Сухуми.
На пресс-конференции 16 ноября прошлого года лидер абхазского народного движения Адгур Арденба и экс-депутат парламента Гарри Кокая продемонстрировали журналистам смету расходов на ремонт высоковольтной линии Чигвара и рассказали о значительном превышении стоимости закупленного оборудования и материалов. После этой пресс-конференции президент Асамбжания провел совещание с руководителями Генеральной прокуратуры, Службы госбезопасности и потребовал, чтобы в двухнедельный срок они выяснили подлинность документов и дали им оценку. Прошло более 2 месяцев, но никакой реакции со стороны этих ведомств нет. Адгур Арденба прокомментировал сложившуюся ситуацию и сказал, что силовые ведомства бездействуют, потому что закупом оборудования и всех материалов для ремонта Чигвары занимались родственники президента Аслана Бжания.
Это дело пытаются заболтать и надеяться на то, что время пройдет определенно, и мы все об этом забудем. Но мы об этом не забываем. Что мы выясняем далее? По вот этому контракту, который был заключен Черноморэнерго, действительно были приобретены вот эти товары, техника, оборудование по завышенным ценам, на наш взгляд. И определенные запросы были отправлены и в контрольную палату Республики Абхазия, и там в разные профильные органы. Ни один человек не отрицает, что те документы, которые мы опубликовали, являются подлинными. То есть в этом сомнений никаких нет. Неужели за 2 месяца нельзя было сказать, что эти документы подлинные, сказать, что цены были завышены? Если эти 2 факта установлены, что тогда на основании этого уже можно проводить дополнительные расследования. По нашей информации дело просто хотят замять, потому что мы выяснили, что люди, которые отвечают непосредственно за закуп вот этого оборудования Черноморэнерго, люди, которые возглавляют этот отдел снабжения, являются прямыми родственниками нашего президента Аслана Бжания.
Адгур Арденба заявил, что будет требовать открытого и публичного расследования этого факта. Парламент 6-го созыва, по его словам, еще в 2020 году закладывал в бюджет 2021 года средства на ремонт высоковольтной линии Чигвара. Нынче 2023 год, но ремонт линии до сих пор далек от завершения, из-за чего население Абхазии в разгар зимы по 4-5 часов в сутки остается без света.
Объясните мне, почему кто-то должен наживаться на том, что, вот, например, жители села Пахвач должны сидеть сегодня по 5-6 часов без электричества, без тепла. Там вся восточная часть Абхазии, которая во время войны и так больше всех пострадала, И как будто этого было недостаточно, мы сейчас еще больше туда делаем нагрузку. И это будет продолжаться практически до конца марта. И самое печальное, что никто не несет ответственности. Ни один профильный чиновник, который принимал это пагубное решение по легализации майнинга, конкретно по линии Ачигвара, что было принято решение там вот так ремонтировать, не так, ни один человек не несет ответственности. А как будет нести ответственность, если везде прямая родня господина Бжани? Мы же эту государственную компанию «Черноморэнерго» и вообще энергетическую отрасль не для господина Бжания, не для его родни же сохранили 30 лет в лоне государства.
Комментируя недавнее совещание у премьер-министра Александра Анквава, на котором обсуждалось положение в энергетике, Адгур Арцинба сказал.
Интересный вывод у так называемого премьер-министра, потому что он говорит о нашей энергетической системе, так называемая энергетическая система. Это абсолютная некомпетентность, вообще непонимание того, чем они занимаются, потому что они умудрились за очень короткий период времени уничтожить нашу энергетическую систему. И сейчас взять кредит объемом 1,5 миллиарда рублей. То есть к тем кредитам, которые вот в прошлое пришествие этой команды они оставили нашему народу объемом 3,6 миллиарда рублей и говорят о том, что это есть необходимость, и как это было с железнодорожным кредитом. Это наша стратегическая отрасль, это наше государство. Если правительство сегодня намеревается взять кредит 1,5 миллиарда рублей, кто будет отвечать за возврат этих средств? Ничего плохого в кредитах нет. Но эти же люди, эта же команда обременили наше государство кредитами, которые после них будут еще много лет выплачивать. Поэтому никакого доверия к этой команде у меня нет, и это обосновано.
По мнению политика, новый кредит не изменит состояние отрасли. Деньги уйдут в песок. Кто-то нагреет на этом руки. А граждане Абхазии еще десятки лет будут выплачивать долги. А потом те, кто дал кредит, потребуют взамен него всю энергетическую отрасль. Тему продолжил представитель экспертного фонда АМТА Гарри Кукая. Он сообщил, что в Абхазии не понимают, кто и на каком основании проводил расчет тарифов, которые менее чем за год увеличились в 3 раза. По его словам, это делалось извне и без учета мнения специалистов «Черноморэнерго». В результате такой политики руководства собираемость платежей, которая была на уровне 50%, упала почти до 10-15%. Гарри Кукая уверен, что люди объявили акцию гражданского неповиновения.
Премьер-министром было сказано, что ничего не получится, если граждане не поддержат энергоотрасли. Так получилось, что премьер-министр с протянутой рукой просит у граждан помощи. Но мы знаем и другое, что у них был план мероприятий, дорожная карта, мифические инвесторы, кто нас должен был вывести из этого энергокризиса. На самом деле теперь наши граждане все их ошибки должны исправлять. Так преподносит нам правительство. Если мы все вместе их не остановим сегодня, тенденция гражданского неповиновения перейдет на другие сферы экономики. Я предполагаю, что сегодня люди отказались платить за электричество потребленное, завтра люди перестанут платить налоги, что, в принципе, разрушит наше государство.
«Правительство, которое принесло столько проблем, должно уйти в отставку», – сказал Кукая. «Но после ухода вся его деятельность должна быть расследована прокуратурой».
Серьезные ошибки они допустили, которые привели к коллапсу нашего государства. И перспектив развития какого-то вообще даже не видно. Потому что они о своих планах нам уже рассказали. План у них один – раскладать ресурсы, а какой результат мы получим, даже мы не понимаем. Мы все методы использовали, чтобы оставаться в правовом поле. Я никого не призываю выходить из правового поля, но есть вот такие методы. Я вообще считаю, что все оппозиционные организации должны идти к большому митингу, где все эти вопросы будут обсуждаться. Другого они не слышат, других способов не осталось, и поэтому мы будем готовиться к митингу. Вот за такие провалы обычно в отставку уходят и разбирается прокуратура. Но мы наблюдаем, что за такие провалы у нас награждают орденами, самыми высокими, почетными. И чем больше ущерба нанес человек, тем выше степень его награды. И это надо останавливать, наверное.
Адгур Арзенба призвал руководителей силовых ведомств, МВД, СГБ, Генеральной прокуратуры исполнять свои профессиональные обязанности, а не обслуживать олигархический клан. Но если они сделали такой выбор, пусть не обижаются, сказал он, когда к ним придут люди с вопросами. В Абхазии от вопросов граждан никто никуда не уйдет. Это не Соединенные Штаты Америки, где можно уехать в другой штат и про тебя все забудут. Здесь мы все друг с другом связаны, все ходим по мероприятиям, и никто от народного суда не застрахован. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Интервью председателя национального движения оппозиционному каналу ТВ «Первеля» вызвало бурную реакцию в политических кругах. Ник Эмель открыто обвинил в создавшемся внутрипартийном кризисе и закулисных интригах экс-премьера Вано Мирабишвили и бывшего министра обороны Давида Кизирашвили. О том, как отреагировали на это сторонники бывших высокопоставленных чиновников, расскажет Серго Бригвадзе.
Сегодня в национальном движении идет борьба за ценности, конфликт между старым и новым методами, заявил в эфире телеканала ТВ «Первели» председатель партии Ника Мелия. Впервые с начала внутренних противостояний он открыто заговорил о происходящем и прямо указал на вину экс-министра обороны Давида Кизирашвили и бывшего премьер-министра Вано Мирабишвили в расколе партии. «Я никогда не пожму ему руку и никогда не буду сотрудничать с ним», — сказал он о последнем. По словам Мелия, экс-премьер вступил с ним в противостояние еще во время парламентских выборов в 2020 году, когда он баллотировался от района Галдани в Тбилиси.
«Я обнаружил, и очень многие мои друзья, активные представители Гуданского избирательного штаба, что мы, оказывается, боремся не только против Бедзина Иванишвили и грузинской мечты, но против нас выступает Ивано Мирабишвили. Он был включен в активную кампанию по разрушению моего избирательного штаба. Его представители, среди них известные люди, обратились тогда приблизительно к десятке членов штаба со словами «покиньте штаб Мелия». Мы все думали, рассказывать об этом или нет. 2,5 года не рассказывал и не собирался. Я снял браслет, начался парламентский бойкот, акции, потом ушел Григо Вашадзе, не было времени на созыв политического совета».
Мелия пошел дальше и прямо обвинил Мирабишвили в распространении скандальной аудиозаписи. Таким образом, он пытается повлиять на выборы председателя, считает лидер нацдвижения. Да и за раскол в партии ответственны именно экс-премьер и бывший министр обороны Давид Кизирашвили, продолжил Мелия. С последним он даже пытался сотрудничать после того, как покинул тюрьму в 2021-м. Однако Кизирашвили пытался диктовать, кто и какие позиции должен занимать в нацдвижении. Сотрудничество перерастало слов «контроль», и тогда было решено его прервать, говорит оппозиционер. Не оставлял попыток единолично управлять процессами и экс-премьер, утверждает Мелия. Однако то, что он называет попыткой прибрать к рукам партию, сторонники Вано Мирабишвили считают простым и законным желанием участвовать в жизни национального движения, говорит один из его представителей Бондо Тевдорадзе.
«Это организованная атака на Вано Мирабишвили, и это началось не сегодня или вчера. После того, как в национальном движении были анонсированы выборы, кое-кто решил, что нужно запретить Вано Мирабишвили выражать свою позицию. Однако мы так не считаем. Именно из-за этого грузинская мечта не уважает избирателей национального движения. Мы хотим бороться вместе с основателями, но определенная группа людей не уважает это решение. На каких основаниях мне запрещают желать того, чтобы увидеть в этой борьбе Вано Мирабишвили? Он что, враг Михаила Саакашвили?»
Мелия же прямо заявляет, что его конкуренты на выборах – это Давид Кизирашвили и Вано Мирабишвили, а не Ливан Хабиишвили – человек, который пойдет на все ради личной выгоды. Глава ЕНД утверждает, что в 2016 году именно он пригласил его в национальное движение, и что его тогда удивило, с какой легкостью Хабиишвили принял решение покинуть партию Георгия Вашадзе, стратеги Ахмашинебели. Сейчас кто-то сделал ему более выгодное предложение. Возможно, Вано Мирабишвили и Дато Кизирашвили, сказал Мелия. В ответ на заявление нынешнего председателя партии Леван Хабиишвили опубликовал в соцсети Facebook пост.
«Абсолютно лишенный ответственности, никакого плана, никакого дела, никаких здоровья президента, путей его перевода, никаких действий, никаких движений, ни коммуникаций с избирателем, ни встреч, ни делового обсуждения. Лишь грязь, сплетни, бла-бла-бла и под конец 9 кровавых лет».
За этими внутрипартийными перепалками активно следят и в грузинской мечте. К примеру, депутат от партии власти Давид Матикашвили считает, что эти процессы разоблачили сущность членов национального движения, которые даже друг другу не доверяют, обмениваются компроматами и стараются дискредитировать кандидатов. Распад нацдвижения неизбежен, отмечают представители власти, и в этом с ними согласен политолог Вахтанг Дзабирадзе. Правда, для правящей партии не менее важно то, как завершатся выборы председателя. Нацдвижения. К примеру, победа Ливана Хабиишвили выгодна и грузинской мечте, поскольку за ним стоят бывшие высокопоставленные чиновники, скомпрометировать которых у партии власти не составит труда, считает Забирадзе.
Расколовшееся национальное движение уже не будет единоличным ведущим субъектом на оппозиционном фланге. В каких бы пропорциях ни разделилась партия, у обоих частей будет шанс преодолеть 5% барьер на выборах. В оппозиции создастся новая реальность, перестанет существовать доминантная сила, что станет предусловием для образования новых коалиций к выборам 2024-го, а это хорошо для страны.
Что касается Мирабишвили, аналитик считает, что для него сейчас важна политическая реабилитация, и в этом плане главное, как завершатся внутрипартийные выборы.
До сих пор оппозиционный спектр, в том числе и Саакашвили, считали, что Мирабишвили завершил политическую деятельность. Сейчас же члены его команды не отрицают, что он участвует в процессах, как и Кызырашвили. Это и есть первый этап политической реанимации. Если большая часть избирателей поддержит Хабиишвили, а это значит, что они поддержат и Мирабишвили, и Кызырашвили, то последние начнут уже активную политическую деятельность.
Выборы председателя национального движения намечены на 28 января. На пост главы партии претендуют 4 кандидата – Георгий Мумладзе, Нона Мамулашвили, Ника Мелия и Ливан Хабиишвили. Серго Прыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в Южной Осетии, обзор прессы подготовила Зарина Санакоева.
Газета «Республика» в первом номере наступившего года публикует рейтинг событий года прошедшего. По версии еженедельника, главное событие 2022 года – это выборы президента. СВО в Украине – это противостояние года. Юбилей года – это 100 лет Югостинскому научно-исследовательскому институту. Еще одну круглую дату отметила сама Республика Южная Осетия. В 2022 году исполнилось 30 лет со дня принятия акта государственной независимости. Этому предшествовало множество событий, в том числе и референдум о независимости, состоявшийся 19 января 1992 года. Данный исторический документ был принят на сессии Верховного Совета Южной Осетии 29 мая 1992 года. Тем самым юридически было завершено оформление нашего государства, и эта дата является главенствующей в новейшей истории Осетии, поскольку века спустя наш народ, пусть частично, но восстановил свою государственность, пишет Республика. Ну а проблема года – это ситуация с пробками на пункте пропуска Нижний Зарамак между Южной Осетией и Россией. Издание отмечает, что это проблема не только 2022 года. Ситуации несколько лет, и за последние годы данный вопрос только усугублялся. Здесь часто возникают километровые пробки, что вызывает справедливое недовольство населения. Официальной причиной называется увеличение транспортного потока. Но зачастую свою роль в этом вопросе играет и людской фактор, поскольку нередко попросту не все полосы пропуска функционируют, пишет газета. Газета Южная Осетия берется за чувствительную тему СВО в Украине. Издание просило жителей республики и поясняет в подзаголовке. Некоторые из опрошенных отказались от обсуждения данной темы, а у тех, кто согласился, взгляды разошлись. Однако, считаю, каждое мнение должно быть услышано. В заголовок вынесена цитата Кристины Поростаевой, продавца-консультанта из Схинвала. «Поддерживаем Россию, но хотим, чтобы поскорее все вернулись домой». Большинство опрошенных однозначно поддержали Россию, а Анна Чойчева тоже высказалась в поддержку России, но против войны. Как женщина, мать, видевшая войну во всей ее физической и моральной жестокости, как человек, который потерял близких, а сегодня провожала родных в СВО, я могу выразить свое отношение только криком души, плачем с требованием остановить войну, остановить СВО. Когда в 90-х годах к нам во время обстрела Цхинвала влетела пуля в квартиру и тяжело ранила маму, когда в 2008 году погиб мой племянник и ощутила другую реальность, а в эту пятницу хоронили близкого родственника по маминой линии, который погиб на Украине. «Никогда это не может быть моим выбором. Никогда», цитирует Анну Чочиеву газета. Телеграм-канал «Осетия» пишет о возмущенных сообщениях о от некоторых читателей после того, как канал перепостил информацию с грузинского сайта о перевозе пострадавших во время пожара в Цхинвали людях. По словам автора, этим читателям не понравилось, что там используется грузинская терминология. Давайте оставим на минуту чертову букву «И», а также вечный поиск грузинских шпионов и просто возьмем в руки калькулятор. Бюджет Минздрава Южной Осетии за 2022 год составил 1,4 миллиарда рублей. Численность населения страны составляет 56 405 человек. Следовательно, на поддержание здоровья одного жителя Южной Осетии выделяется 24 800 рублей. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей в студии Нана Плиева.
Президент Грузии Салома Зурабишвили выразила соболезнования в связи с крушением вертолета в городе Бровары Киевской области, близким погибших народу Украины и президенту Зеленскому. По последним данным, в результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. «Грузия скорбит вместе с вами», написала Зурабишвили в Твиттере. Соболезнования своему украинскому коллеге, председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку направил и спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. От имени премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, находящегося на Давосском экономическом форуме, слова соболезнования в социальных сетях пока не появлялись. Глава МИД России Сергей Лавров выступил за нормализацию отношений самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Цитата. «Мы за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией. Там есть механизмы диалога, в которых мы тоже участвуем», сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста грузинского прокремлевского телеканала «Альт-Инфо». Лавров выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США, цитата, «пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины». Конец цитаты. «Это я считаю неприлично и непрофессионально», сказал глава российского внешнеполитического ведомства, добавив, что Запад, цитата, «обуславливает конкретные задачи в конкретном регионе своими политическими обидами и капризами». Конец цитаты. Лавров также указал, что, цитата, «грузинская сторона достаточно давно выдвинула проект осуществления совместной экономической деятельности, которая, по его словам, может способствовать укреплению доверия». Предположительно, речь идет о подписанном в 2011 году российско-грузинском соглашении о мониторинге товарооборота на границе, согласно которому швейцарская компания должна была начать мониторинг грузов через территорию Абхазии и Южной Осетии, а также через КПП «Верхний Ларс». Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко завтра утром прибудет в Тбилиси на похороны грузинского актера и певца, народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе. Ткаченко зачитает на прощальной церемонии филармонии заявление президента Владимира Зеленского, сообщили в посольстве Украины в Грузии. Кикабидзе активно поддерживал Украину. В 2013 году ему было присвоено звание заслуженного артиста страны.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил грузинское правительство за мужество и принципиальную позицию по неприсоединению к западным санкциям против России. Свое уважение к правительству грузинского меньшинства Лавров выразил в Москве на пресс-конференции. Из войны в Украине он, как другие представители России, не был приглашен в Давос. Зато находившись там, главный адресат хвалебных слов о Лаврову премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Как-то не кстати, если несуразно выглядит ситуация, в которую попал премьер-министр Иракли Гарибашвили. Он находится в Давосе, где проходит ежегодный Всемирный экономический форум. Главная тема форума для мировых политических и бизнес-элит – война России против Украины, энергетические и продовольственные кризисы, ожидаемая в 2023 году всемирная рецессия из-за войны и пандемии. А в это время из Москвы в адрес Гарибашвили и всего правительства грузинской мечты министр иностранных дел Сергей Лавров, от которого – Как и от других представителей России, дистанцируются вот уже второй год организаторы форума в Давосе, отмечают мужество грузинского правительства за неприсоединение Тбилиси к санкциям Запада против России.
Мы видим, как Грузия, насколько Грузия, как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада, которые требуют прямо открыто, публично присоединиться к санкциям против Российской Федерации. И то, что небольшая страна и ее правительство имеет мужество сказать, что мы будем руководствоваться своими интересами, интересами своей экономики, это вызывает уважение.
Заявил Лавров на пресс-конференции. Тем не менее, как показывает реальность, уважение Москвы пока не обрело тех высот, которые позволили бы возобновить прямые авиасообщения между Тбилиси и российской столицей. Но Лавров надеется, что в скором будущем это произойдет. Это обещание в Грузии слышат более чем 3 года. Порадовался глава российского внешнеполитического ведомства и 10% росту ВВП Грузии благодаря туризму и торговле с Россией. Говорил он в унисон частым заявлением премьера Гарибашвили о том, что благодаря разумной политике и позиции его правительства не обрывать торговые узы с Россией, вопреки ее агрессии в Украине, в Грузии обозначился экономический рост и стабильность. Также в унисон Лавровским прозвучало сегодня и очередное заявление бывших мечтателей, а теперь представителей прославившейся антизападной риторикой «Силы народа» о том, что вхождение Грузии в НАТО и в Евросоюз не должно являться самоцелью. И хотя в Грузии «Украинской мечте» заявили, что курс партии власти направлен на штаб-квартиры в Брюсселе и на европейские ценности, оппоненты власти после хвалебных слов Лаврова убедили, что компас грузинской мечты Грузию скорее доведет до северного соседа, чем до Запада. А там, на Западе, мужеством считают сплоченность вокруг Украины, а уважение вызывают другие показатели, насколько Европа смогла за этот год с начала российской агрессии в Украине стать независимой от российских энергоносителей и преодолеть опасную зависимость от путинских рыночных манипуляций. Об этом сегодня заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен, обращаясь к участникам форума Давосе. And Europe's reaction to the war is the latest example. Реакция Европы на войну – последний пример того, как наш Союз сплотился, когда это было особенно важно. Возьмите энергию. Год назад Европа имела от российских ископаемых видов топлива огромную зависимость, которая складывалась десятилетиями. Это сделало нас уязвимыми перед перебоями с поставками, повышением цен и путинскими рыночными манипуляциями. Менее чем за год Европа преодолела эту опасную зависимость. Мы заменили около 80% российского трубопроводного газа. Мы заполнили наши склады и снизили спрос более чем на 20% в период с августа по ноябрь. И совместными усилиями мы снизили цены на газ быстрее, чем кто-либо ожидал. С пика в августе европейские цены на природный газ в этом месяце упали на 80%. Это ниже довоенного уровня в Украине. Европа еще раз продемонстрировала силу своей коллективной воли. Europe has once again shown the power of its collective will. Обращаясь к участникам форума, Урсула фон дер Лайен в первую очередь обратилась к главному гостю, к супруге украинского президента Елены Зеленской. Она, как и украинский дом в Давосе, в центре внимания с первого дня начала форума, где уже второй год нет традиционного русского дома и русских завтраков, но есть украинские. Елене Зеленской сегодня на пресс-конференции приходилось принимать соболезнования по поводу крушения вертолета в городе Бровары Киевской области и гибели 17 человек.
Сегодня еще один из жахливых дней, которые у нас есть постоянно.
К сожалению, это еще один ужасный день для Украины, сказала Зеленская. Она не стала скрывать о том, что ее изрядно утомили вопросом об усталости Украины войной.
Дуже часто питают про Ukraine fatigue, и я иногда отвечаю, что у меня уже...
Я уже устала вопросами об усталости Украины. Искренне, я не вижу этой усталости на этом саммите, несмотря на то, что об ожидаемой изнурении говорили здесь еще в прошлом году. Думаю, это преувеличение. Это может быть частью информационной войны, поскольку наш враг был бы очень счастлив, если украинский народ устал.
Потому что они очень хотели, чтобы весь мир втомился от нас.
сказала Елена Зеленская. Неизвестно, возможно, на полях форума глава грузинского правительства лично выразил соболезнования представителям Украины по поводу крушения вертолетов «Бравары». Об этом не повествует его страница в Твиттер, где выкладываются фотографии двухсторонних встреч Карибашвили с разными политическими лидерами и руководителями бизнес-компании. Иллюстрацией пророссийского курса грузинской мечты считает сегодняшние слова Сергея Лаврова, бывший замминистра иностранных дел, соучредитель центра Чавчавадзе Нино Каландадзе. Мы убедились, что у Лаврова очень эффективные подручные мальчики в грузинских властях, которые безоговорочно выполняют все поручения из Москвы. Если до этого грузинская мечта не оглашала официально эту политику, сегодня Лавров об этом открыто сказал. Он воуслышание международного сообщества заявил, что эти ребята мои союзники, они работают на меня. О том, на каких вопросах будет концентрироваться премьер Гарибашвили в Давосе и на что он будет обращать внимание представителей мировых политических и бизнес-элит, станет известно завтра. К участникам форума в Давосе Гарибашвили обратится 19 января. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол. Каждую среду на радио Эхо Кавказа.
Продолжается кризис на Лачинской дороге, связывающей Армению и Нагорный Карабах, который уже больше месяца перекрывают азербайджанские активисты. Позиции сторон остаются по-прежнему далеки от компромисса. Баку наращивает давление на Армению и Карабах, Армения апеллирует к мировому сообществу, перспективы становятся все тревожнее. Сегодня за некруглым столом мы обсудим их с редактором азербайджанского агентства «Туран» Шаином Гаджиевым и политологом Микаэлом Заляном. Давайте сначала договоримся о терминах. Что такое блокада, если это блокада? Азербайджанская сторона утверждает, что в принципе она лишь досматривает проезжающие машины. Шаин, что вы скажете?
Мне кажется, что вообще дискуссии вокруг этого, предмет ее определенно неверно. Главное, почему возникла эта ситуация. Дискуссия, которая длится у нас уже 30 лет с армянской стороной, она закончится тем, что каждый останется на своих позициях. Поэтому я считаю, что надо говорить о том, что привело к этой ситуации. Причина, вызвавшая конфликт, вызвавшая войну, она не устранена. Это означает, что война продолжается. И на этом фоне разбираться, блокада или нет, мне кажется, что это бесперспективно. Вопрос в том, что если конфликт не завершен, то он будет продолжаться, и блокада в скором времени может показаться шуткой на фоне того, что, возможно, произойдет еще одна большая война.
Михаил, действительно ли вопрос жизнеобеспечения гуманитарной катастрофы в Карабахе стоит столь решительно, или все-таки это скорее пока некие слова?
Мне кажется, уже говорить о карабахском конфликте как об этническом конфликте и вспоминать то, что было 30 лет назад, например, сейчас, мне кажется, не совсем правильно, но я думаю, что нужно сейчас вместо того, чтобы говорить об этнических отношениях, каких-то территориальных вопросах, нужно ставить вопрос о правах человека. И что мы имеем в результате событий, назовем это блокадой или не блокадой? Мы имеем ситуацию, когда 120 тысяч людей, или, может быть, чуть меньше, чуть больше, они отрезаны от остального мира, у них проблемы с обеспечением продуктами, у них проблемы с передвижением. Ну, если это не блокада, то, наверное, тогда и войну в Украине можно называть не войной, а специальной военной операцией. Понятно, что какие-то минимальные вещи все-таки проникают в Карабах с большим трудом, но, опять-таки, это тоже вопрос технологий, потому что правительство Алиева понимает, что если полностью закрыть Нагорный Карабах, то там начнется гуманитарная катастрофа, и это принесет больше вреда с точки зрения пиара, чем пользы.
А Шаин, почему выбрана в отношении карабахцев азербайджанской власти столь жесткая риторика? Вы граждане Азербайджана, понятно. Но дальнейшее развитие этого тезиса не нравится уезжать. Так говорят скорее с покоренным народом, а на мой взгляд, а не с своими гражданами. Тем более, что как бы надо учитывать, что карабахцы привыкли к несколько другой системе общественно-политических отношений, и сейчас включение их в единый реестр граждан Азербайджана для них это некое понижение общественно-политического статуса. Было ли необходимо избирать именно такую риторику?
Да, если исходить из логики, то да, вы абсолютно правы. Но смотрите, ведь Армения заявила, что она принимает 5 принципов, предложенных Азербайджаном. Суть в том, что признание территориальной целостности, границы и так далее, и так далее. Однако, никаких реальных шагов армянская сторона не предприняла. Наоборот, все, что делалось, делалось для того, чтобы заболтать, затянуть и не выполнять эти условия, которые якобы были приняты. Одновременно из Карабаха стали раздаваться мнения, они были сначала звучали робко, потом они усилились, в конце концов, однозначно нет, это не Азербайджан, мы власть не признаем и будем добиваться своей независимости. Риторика Баку, она, во-первых, была ответной, и она не могла быть другой. И если кто-то думает, что вот эти обращения международной организации, жалобы или попытки давить на Баку дадут какой-то результат, то этого не будет. Армянская сторона с каждым разом будет нести все больше и условия для какого-то перемирия с каждым разом будет все хуже и хуже.
Михаил, действительно, из последних действий ереванской власти, как будто бы вытекает, может, я ошибаюсь, что, в общем, Ереван самоустраняется от решения о карабахской проблеме, передает ее решение, собственно, самим карабахцам, но при этом позитивной программы не видно, кроме, собственно, апелляции к мировому сообществу и какие-то шаги, выглядящие эмоционально, скажем, обиды на Россию. А что я здесь, чего я здесь не понимаю и что я здесь упускаю?
Давайте я вот просто представлю, как мне видится, да, все, что происходило после 2020 года. Война и поражение, все это привело к очень серьезным изменениям того, как вообще видят роль Армении и как видят концепцию внешней политики в Ереване. Сейчас Ереван выступает за мир, выступает за открытие всех коммуникаций. Опять на последней пресс-конференции Никол Пашинян говорил, что мы хотим быть другом, партнером, соседом. И сейчас проблема в том, что правительство Азербайджана, да, Алиев считает себя настолько сильным, что он не видит просто необходимости переговоров с Арменией или не видит необходимости в компромиссе. То, что режим Алиева сегодня называет переговорами, это означает, что просто армяне должны прийти и подписать все, что им дается. Да? И, по сути, даже армяне готовы очень многое подписывать, но сейчас Азербайджан требует получения какого-то экстратерриториального коридора в Южной Армении, в Сюнике, угрожает, что если он этого не получит, то военным путем захватит все. Я думаю, здесь всем, в том числе и здоровым силам в Азербайджане, нужно осознать, что есть одна проблема сегодня. Это Алиев, его эйфория, его ощущение вот силы, которая идет от победы в 2020 году и от того, что Россия сегодня очень сильно зависит от Турции и в какой-то степени от Азербайджана.
Извините, что я перебью. Ну да, все это так. Азербайджан силен, Армения ослаблена. Это некая объективность. Да? Что делать Армении в этой объективности? Какая программа действий ей предложена? И этого, кстати, не очень понимаю даже и в Карабахе. Там тоже задают вопросы, о чем переговоры. А все понимают, что что-то надо делать в такой безнадежной ситуации. Но что в этой ситуации можно сделать?
Ну, я думаю, здесь Армения достаточно логичную позицию занимает. Другое дело, что у Армении, возможно, недостаточно возможностей для того, чтобы донести ее до международного сообщества, или дипломаты плохо работают, да, недостаточно каких-то пиар-возможностей. Но позиция очень логичная. Мы хотим мира, мы хотим найти какой-то модус взаимодействия. Я думаю, что скорее там речь идет не столько об эмоциях, а об осознании того, что союз с Россией, так называемый, он не решает никакие проблемы, и наоборот, что только усугубляет, и продолжение вот этих токсичных отношений с Россией, это равносильно самоубийству в каком-то смысле.
Шейн, понятны все искушения Азербайджана, все соблазны использовать свои победительные возможности, и фраза Алиева о том, что а границы пролягут там, где сочтет нужным Азербайджану, она, мне кажется, несет какой-то аллегорический заряд. Примерно так, мне кажется, Баку относится вообще к этой ситуации. Понимает ли Баку сейчас пределы собственного давления? Какие цели того давления, которое в реальности осуществляет Азербайджан?
Если Армения принимает, что признает территориальную целостность Азербайджана и Карабах в составе Азербайджана, но армяне хотят свободно ездить из Карабаха в Армению и обратно, и если мы открываем коммуникацию, почему азербайджанцы не могут свободно ездить на Нахчеван? Если на Лачинской дороге существует особый режим, свободный, беспрепятственный, почему его не должно быть в Зангезуре?
Насколько корректно сравнивать Лачинскую дорогу и Зангезурскую? Лачинская дорога – это дорога в Карабах, да? А Зангезурская дорога – это дорога в мир. Это у них нес несколько разные статусы.
Для азербайджанцев это дорога в Нахчеван. Почему мы должны ездить через Иран, если через Армению ближе? И потом смотрите, если мы говорим о режиме. Во-первых, Алексей Аверчук, представитель России, вице-премьер, неоднократно говорил, и армянская сторона это подтверждала, как и азербайджанская, что на собственной территории Армении и Азербайджана действует, на транспортных коридорах действует местное законодательство. Что это означает? Если мы едем в Нахчеван через Зангезур, то армянские пограничники проверяют, и армянская таможня проверяет документы, товары и пропускает. Я не официальное лицо, меня никто не уполномочил. Но я вас уверяю, если с армянской стороны прозвучит признание, что да, Карабах в составе Азербайджана, вот тогда риторика поменяется. Да, будет очень много сделано шагов для того, чтобы устранить все те явления, все те проблемы, которые существуют сейчас. Мы же видим обратное.
Когда вы говорите о всех проблемах, вы имеете в виду и вопрос анклавов, и вопрос коридоров?
Да, безусловно. И самое главное, вопросы безопасности и прав жителей Карабаха.
То есть первичный и во всем этом комплексе вопросов все-таки Карабах. И если Карабах будет решен, если я вас правильно понял, то будет проще развязывать узел и транспортный, и территориальный.
Я вам скажу, что на экспертном уровне обсуждаются вопросы серьезных инвестиций в Карабах. Имеется в виду для именно армянского населения. Признание их гражданских прав. Это означает, что армянское население получит места в парламенте, что будут обеспечены их культурные права. Ведь как это происходит в других странах? Если вы были в Стамбуле и видели, как там живут местные армяне, это те армяне, которые пережили геноцид, как говорится. Посмотрите, как они живут, какие у них права. В Стамбуле больше всего армянских церквей, нежели в других городах. Там 31 действующая церковь, 16 школ и 3 больницы армянские. Я там был, я снимал об этом фильм, и это знаю. Это люди, которые считают себя гражданами Турции, и они этим гордятся. Если у тебя в стране живет этническое меньшинство, которое ведет против тебя вооруженную борьбу, то это мятежники. С мятежниками разговор другой. Надо видеть тут разницу. Это не только вопрос национальности. Это вопрос отношения национального меньшинства к центральному правительству. И если мы в Карабахе видим своих граждан, это одно. Если мы там видим людей, которые держат армию и говорят, что они будут воевать против нас, то с ними разговор будет короткий.
Михаил, еще летом вроде бы Ереван обозначал готовность к подобному компромиссу. Никол Пашинян говорил о том, что надо снижать планку ожиданий в карабахском вопросе. И время от времени подобные слова премьер-министр произносит. Но он как будто бы не ставит последнюю точку. Что мешает Еревану проявить какую-то определенность в этом вопросе? И готов ли он выстроить приоритеты каким-то образом так, чтобы было понятно, что первично, что вторично? Как сейчас премьер сформулировал приоритеты Шайни?
Я думаю, что, в принципе, основной фактор, который мешает Еревану пойти на какие-то компромиссы, то, что Азербайджан не готов никаким компромиссам, возможность каких-то компромиссов. Ответ на это – очередное наступление Азербайджана, либо в Карабахе. Мы помним Парух, мы помним другие инциденты, сентябрьские события. Сентябрьские события произошли через несколько дней после встречи в Праге, где было как раз заявлено о взаимном признании границ. Ответ на это – наступление на международно признанную территорию Армении. Почему? Потому что Алиеву не выгоден компромисс. Режим Алиева построен на логике конфликта. Если будет любое соглашение с Арменией, после этого Алиеву придется объяснять своему народу, почему люди живут в Азербайджане хуже, чем в проигравшей Армении. Почему десятки тысяч там российских программистов едут в Армению, а не в Азербайджан. Почему на этих так называемых освобожденных территориях ничего не происходит и никто там не хочет жить. Поэтому совершенно очевидно, что без какого-то международного вмешательства какой-то третьей стороны, который принудит режим Алиева сесть за стол переговоров и пойти к реальным компромиссам, этого не произойдет. Ну, сегодня таких возможностей мы не видим. Поэтому Ереван сейчас убедился в том, что никакие уступки не могут удовлетворить Алиева. Я говорю Алиева, а не Азербайджан, потому что совершенно понятно, что большинство азербайджанцев, они действительно хотят жить в мире, они действительно хотят решения этих конфликтов. Да, всем выгодно и Армении, и Азербайджану, и Карабаху, и Нахичевану, и вообще всем, кто существует в этом регионе, чтобы дороги были открытыми. И Ереван готов идти на какие-то компромиссные вопросы, опять-таки, по вопросу коммуникации, чтобы, например, таможенный контроль осуществляли не армянские таможенники, а третья сторона, да, какая-то фирма международная, был предложен этот вариант.
Азербайджан от этого тоже отказывается. Если мы пытаемся проводить вот непосредственную аналогию между Карабахом и Нахчеваном, тогда, извините, тогда значит, Нахчеван должен быть частью Армении или Карабах должен быть признан частью Армении. Там разная ситуация. Почему Азербайджан не хочет связи осуществлять с Ираном, как бы это не проблема Армении, а с Карабахом Лачинская дорога – это единственная дорога.
Фактор Варданяна, я не понимаю. Мне казалось поначалу, что ну, если не был получен агреман, допустим, Баку, да, на отправку Варданяна в Карабах, ну, по крайней мере, поначалу Баку смотрел на это достаточно спокойно. Ведь не сразу началось это обострение. И мне казалось, что Варданян отправлен в том числе для того, чтобы осуществить какую-то репрезентативную функцию в Карабахе, безусловно, в интересах Москвы, и, может быть, больше интересов Москвы, чем Еревана, но, тем не менее, это был какой-то шаг, который мог вести к какому-то компромиссу. А потом что-то пошло не так. Если это последовательность событий мной описано более или менее верно, что могло пойти не так? Или все пошло не так с самого начала?
Тут несколько версий. Одна версия, что Варданян человек Москвы. Другая версия, что он играет собственную игру. Однако, я думаю, что здесь существенную роль играет позиция Москвы, которая была озвучена представителями МИДа несколько раз. И вы их наверняка помните о том, что Запад пытается вмешаться, влезть, как было сказано представителями МИДа, в этот конфликт и воспользоваться, так скажем, достижениями Москвы в урегулировании конфликта. И что Москва этого никогда не допустит. То есть это, если так можно выразиться, была ревность России, которая считала, что мир будет заключен без ее участия, чего она категорически допускать не хотела. Если эта версия, то Варданян был послан с целью именно как перехватить эту инициативу. Однако, судя по всему, эта версия не сработала или она была неверна, и Варданян превратился в лидера сепаратистского движения, то есть он его фактически возродил. Хотел бы немножко еще коснуться вот предыдущей ситуации. Я ведь был в Армении в 2019 году, вы помните? Вадим, мы над тем с вами тоже разговаривали. Я помню, что меня тогда что больше всего поразило, это попытка армян, значит, объяснить нам, как мы плохо живем и как нам будет плохо. То есть меня тогда пытались убедить в том, что Баку-Джейхан построен неправильно, вы несете большие расходы, что ваши налогоплательщики будут от этого страдать. И вот сейчас повторяются те же примерно самые тезисы, что в Баку не понимают, какой плохой Алиев, что все азербайджанцы хотят мира, однако власти коррумпированы, нехорошие, и их рано или поздно их сметут, или придет кто-то дядя из Парижа и всех накажет. Мне хотелось просто сказать что армянам, чтобы лучше бы они заботились о своих гражданах. А что касается права азербайджанцев, давайте мы будем решать это сами. Я не пессимист по характеру, но мне кажется, что все закончится тем, что в Карабахе армян не останется. Сегодня армяне стоят перед очередной такой проблемой, уверяя друг друга, как это было 100 лет назад, что придет Антанта, что придет Франция, что придет Англия, и она не допустит. И чем все это закончилось? Поэтому, к сожалению, какого-то позитива в отношении вопроса Варданяна, о котором вы спросили, я пока сказать не могу. Я думаю, что в Армении не учитывают еще один важный фактор. Они полагают, что Зангезерский коридор – это каприз Баку. Зангезерский коридор в не меньшей степени нужен России. Он нужен и Ирану. Ведь не секрет, что транспортный коридор север-юг, который существует частично и который сейчас усиливается, достраивается маленький промежуток на территории Ирана, он будет основной артерией торговли между Ираном и Россией и, соответственно, странами Ближнего и Среднего Востока. В настоящее время Зангезурский коридор дает возможность России торговать с Турцией и с Ираном, учитывая ситуацию в Европе на Черном море, где транспортные артерии России прерваны. И поэтому открытие этого транспортного пути не в меньшей степени интерес российский.
Михаил, я бы хотел услышать вашу версию фактора Варданяна и этого источника кризиса, который мы сейчас наблюдаем уже внутри армянского и Еревана-Карабахского.
Фактор Варданяна, он и в Армении не совсем до конца ясен, и есть, опять-таки, две основные версии. Да? Первая, что он представитель России, который там был назначен, и вторая, что наоборот, как раз это назначение, оно не было согласовано с Россией, и вот это отсутствие этого такого согласования, это как раз одна из причин того, что сейчас происходит. К сожалению, достаточно мало информации и трудно судить о том, какая из этих версий правильнее. Я могу, ну, просто по моим впечатлениям лично от Варданяна, мне думаю, это человек достаточно умный и самостоятельный, и даже если Москва сыграла какую-то роль в его назначении, то все равно он играет свою собственную игру. В чем эта игра заключается, трудно судить. Мне кажется, немного в Азербайджане переоценивают его значение. Мне кажется, какие-то вот стереотипы про армянскую диаспору, они играют роль в том, что вот такая резко негативная реакция в связи с его назначением. На самом деле, мне кажется, как раз это могло быть возможностью, потому что Варданян — это человек, который, например, в отличие от Виталия Баласаняна, который раньше вел переговоры с Баку, да, это человек, который не участвовал в Первой войне и которого нет причин считать военным преступником, да, как в Баку называют некоторых других лидеров карабахских армян. Но почему-то оказалось, что именно с Варданяном Баку не готов вести переговоры. И, конечно, пока непонятно в чем. Видимо, действительно, вы правы, что-то там произошло. Что касается вот этих ереванских степанакерт, каких-то разногласий и внутренних разногласий в Карабахе, мне кажется, что на самом деле здесь просто, ну, когда существует экстремальная ситуация, то всегда возникают какие-то разногласия, которые были, но не афишировались.
Гостями нашего некруглого стола были Михаил Залян и Шаин Гаджиев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.